Братья и сестры, друзья, мы собрались сегодня на великую конференцию. Об этом в юности нашей мы только мечтали, чтобы такие большие собрания были, чтобы можно было на них обсуждать вопросы благовествования. В то время отцы наши защищали благовествование до уст, отстаивали дело истины Божией и отстояли. А нам сегодня, входя в их труд, Бог позволяет осуществить эти все вопросы благовестия в самой широкой форме. Братья и сестры, Писание наполнено знаменательными текстами, говорящих о благовествовании. И вот одно из них, Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Посмотрите, что Исаия говорит в 21 главе. «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». 44 Исаия, 3 стих. «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие». Исаия 45 глава. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». 55 глава Исаия. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным». 62 глава. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Христос повелел ученикам, Марка 16 глава, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». 16:20 Марка. «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». У нас, кстати, с Азербайджана стенд висит, эти слова взяты за основу. «А они пошли и проповедовали везде». Я помню выражение Пушкова, однажды он сказал, что проповедь – это огненная речь. Братья и сестры, это действительно так. Свидетельство о Христе при участии Духа Святого – это действительно огненная речь. Это та речь, которая зажигает сердце грешника. Многие говорят, загорелся огонек, и этот огонек повлек меня к покаянию. Действительно, мы призваны говорить эти огненные речи, говорить вместе с Духом Святым, не говорить от себя, не говорить от своих способностей, но говорить в силе Божией, и оно проникает и оставляет свои добрые следы. Чарльза Гаддона спешно спросили, какое самое трудное служение, как вам кажется? Он говорит, служение проповедника. Братья и сестры, служение проповедника очень трудное. Иногда волнуешься, иногда не знаешь, как сказать, что сказать. Это побуждает к изучению, к исследованию, к молитве и так далее. Не всегда это служение вознаграждается какими-то там почестями и так далее. Мне недавно рассказали случай, как один, значит, из Чехословакии приехал на конкурс математиков. Это был молодой человек, студент, и решил подарить Библию Сталину. Его к Сталину не допустили, разрешения не дали. Через КГБ он передает эту Библию. Но эта Библия стоила ему 11 лет каторжных работ на урановых шахтах. Этот человек сегодня живой, ему 90 лет. В то время было очень трудно. Сейчас Бог открыл эти двери. Жаждущий есть, проповедующий есть. И за Библию подаренную 11 лет не дадут на урановых работах и так далее. Но при всем том, мы должны некоторые признаки наших проповедей или несколько моментов, о которых можно порассуждать, что важно нам для проповедования. И они проповедовали везде. Здесь сразу указан район деятельности. То есть, куда может ступить наша нога, значит, мы можем везде проповедовать. Один такой случай был в Писании, это Лука 8:39, когда один человек захотел следовать за Христом. Господь изгнал с него духа нечистого. И он говорит, позволь мне, я с тобой останусь, я с тобой пойду. Он говорит, нет. Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Написано, и он пошел и проповедовал по всему городу. Почему Господь обращенную душу возвращает в первую очередь в свой дом, в свой город? Я хочу сказать, друзья, и думаю, вы со мной согласитесь, самое трудное проповедовать это в своем доме. Самое трудное проповедовать в своем городе. Скажу почему. Потому что нас там знают. Вот если я дома начинаю высокопарными словами, говорит, вот так надо, а мне скажут, ты сам на себя посмотри, а потом говори нам, как надо. Я там весь, как в проявителе, вот это раньше фотографиями делали, я занимался, положишь бумагу в проявитель, и она начинает все показывать. Семья показывают меня таким, каким я есть на самом деле. И в семье своей благовествовать очень трудно, пока не поднимешь, так сказать, высокий уровень благочестия и так далее. И в своем городе тоже знают, со всеми работаешь, и иногда даже не знаешь его конкретно, как зовут, но в лицо знают и по жизни знают. И трудно иногда рот открыть свой, потому что, знаешь, кто-то может его закрыть и скажет: ты не то говоришь. Есть такое выражение: твои дела так громко проповедуют, что я не слышу, что ты говоришь. Братья и сестры, когда я где-то на стороне, никто не знает моей жизни. Там нелегко громко проповедовать. Но когда я в доме родном, когда я среди своих друзей, товарищей, на работе, когда я в своем городе, где меня хорошо знают, и не надо мне им рассказывать за меня, они сами все хорошо видят. Они часто могут сказать: дорогой мой, твои дела так громко проповедуют, что мы не слышим, что ты говоришь. Наша жизнь заглушает или забивает, так сказать, нашу проповедь и так далее. Мы убеждаемся в том, что Господь направил этого человека идти в дом свой и в город свой. Это условие первое для нас. Где проповедовать? Везде. Вот это слово «везде» начинается с нашего личного дома. А потом, куда и ступит нога твоя. У проповедников есть такое наставление или памятка: «Живи так, как говоришь». Наша проповедь тесно связана с нашей жизнью. Праведность – это безупречность поступков. Вот когда мы подойдем к этой безупречности, когда у нас праведность на том уровне, который позволит нам проповедовать, вот тогда выходи из дома своего и иди уже. Иди везде, где ступит нога твоя. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Это достойная жизнь. Мы уже к этому частью подходили. Достойная жизнь. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 1:27 пишет так: «Только живите достойно благовествования Христова». Проповедовать надо. Благовествование Христова нужно понести. Но впереди стоит «только», как будто бы запрещающий мне идти к благовестию. «Только живите достойно благовествования, иначе все перечеркнется». Результата никакого, успех не будет. Потому что люди знают тебя, знают твою жизнь, не воспримут ни одного слова. Живите достойно благовествования. Получается так: сначала достойная жизнь, сначала вот эта праведность, а потом уже и благовестие. И мы должны знать, что здесь главное. Я прочитал однажды, Ростропович, это ведущий виолончелист мира был, он должен был дать где-то концерт. Ему должен был сопровождать, его должен был пианист, а его не оказалось. Они нашли какого-то баяниста, чтобы он хоть на баяне ему подыграл. И вот он начал играть. Я один слушал, подходит к нему и: слушай, оставь ты свой этот инструмент. Дай нам баян, говорит, послушать. Он даже не ориентируется, что здесь главное и на что нужно было сделать ударение. Когда Писание говорит: живите достойно благовествования, оно нас хочет привязать к главному. Наша жизнь должна подняться. Наша праведность, вот эта безупречность в поступках должна быть на высоком уровне, чтобы никто не мог даже другим, в крайнем случае, сказать: да не слушайте его, знаем мы его, кто он такой, и так далее. Мы помним Бытие 23 глава, в 6 стихе. Аврааму говорят: послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас. У него умерла жена, любимая Сара. Он пришел к людям местным, стал просить, чтобы купить участок земли для захоронения, чтобы скрыть от глаз его возлюбленную. И вот они ему говорят. И причем кто это говорит? Это не друзья его говорят. Это не близкие. Это не те, которые хотят поднять его авторитет, если даже его не существует, но все-таки поднять. Говорят люди мира сего. Говорят люди совершенно посторонние, которые не заинтересованы его подхваливать. Они говорят: послушай нас, Господин наш. Друзья дорогие, это была оценка его жизни. Эту оценку сделали окружающие люди. Помните, даже Исааку говорили: мы ясно увидели, что Господь с тобой. Он жил правильно. Он жил праведную жизнью. За ним наблюдали. Тогда не было биноклей, но люди, которые посылались подсмотреть, как они живут, и видят Божье благословение, урожаи сильные, подошли к нему и говорят: мы ясно увидели, что Бог с тобою. А здесь говорят: послушай нас, Господин наш. Это была достойная оценка. Ты князь Божий посреди нас. Я помню, Николай Степанович однажды рассказывал, приехал я в один дом, по-моему, к служителю, дети подбежали ко мне: дядя Коля, расскажи нам сказку. Я, говорит, аж и растерялся. Потом я сообразил, что сказать им: знаете что, я вам расскажу правду. Нет, правду не надо. Вот привыкли к сказкам. а потом и правда не надо. Я сам такое однажды испытал. Мы идем, мы с одним в Азербайджане ответственным за церковь был Николай Федорович такой. Как только мы вышли на улицу, его облепили мальчишки. «Дядя Коля, расскажи нам анекдоты». Это дядя Коля не знал, куда спрятать. И мы поняли, что это дядя Коля проповедует только в собрании. А как вышел в собрание, он рассказывает анекдоты. И людям это нравится. Безупречности нету никакой. Очень трудно благовествовать. Он руками отбивался от них, а они вперед забегают. «Дядя Коля, расскажи нам анекдоты». Друзья дорогие, Авраам был князем Божьим. У князя Божьего нет ни анекдотов, ничего. Он знал, что говорит людям. Он говорил только Божий, потому его назвали Божьим князем. То есть не рядовым человеком, а ведущим человеком. Князем. Князь – это высокий чин. В моей жизни случилось такое. Мои дети нашкодничали. Вот брали глину, делали комки, как из снега. И прошла машина легковая, и они стали бросать. Их было трое. Стали бросать в них вот эти камни. Водитель остановил, задний ход быстро дал. Двое из них убежали, которые бросали, а который не бросал, думает, а чего, он же ничего не бросал. И двое было из моих сыновей. Он остановил, хватает его за руку. «Ты чей?» «Ну, я, говорит, вот здесь живу. Пойдем к родителям». «Зачем ты бросал?» «А я не бросал». «А кто бросал?» «Вот они, которые убежали». «Ну, а что ты с ними дружишь, если они такие хулиганы?» «Пойдем к родителям». Стучится в дверь. Жена моя выходит. Говорит, «Ваш сын бросал в мою машину камни. Пусть, позовите отца». Говорит, отца нет, он в поездке, как раз где-то был в поездке. Говорит, приедет, пусть зайдет ко мне. Я приезжаю, жена мне говорит, сосед тебя зовет. Я сразу сердцем почувствовал, что-то не то, что такое. Говорит, дети наши бросали камни, а теперь надо идти исповедоваться. Я так испугался. Мне до такой степени было стыдно. В мой дом заезд с двух сторон. И я в основном заезжал с той стороны, где за углом жил вот этот сосед. Я ровно месяц не проезжал по этой дороге ни разу. Я объезжал с другой стороны. Я боялся попасться к нему на глаза. Безупречность нарушена. Я не знал, что мне делать. И вот однажды я возвращаюсь из собрания, вот в таком же виде, как я сейчас стою перед вами. Смотрю, стоит сосед, как раз откуда моя машина шла. И с ним человек 8-9 таких взрослых мужчин. Машины стоят. Я говорю жене своей: «Ира, мой час настал исповедоваться». Останавливаю машину, иду, с меня под градом льет. Так было стыдно. Я подошел к ним, говорю: «Сосед, я с повинной головой. Мой сын бросал, даже мои сыновья бросали в твою машину камень. Ты прости меня», говорю, «это мой позор». Он так смутился. Он так не ожидал, говорит: «Да что ты, что ты? Ну все бывает». Я говорю: «Все бывает, но я здесь уже 7 лет, тогда 7 лет я жил в этом месте, 7 лет прожил, в мою машину ни один из ваших детей не только камень не бросил, даже маленькую щепку не бросил, а вот мои удостоились побросать вот эти каменья. Ты, говорю, прости меня, прости детей моих». Уже эти 8 человек вступились в защиту, говорю: «Да что ты, да мальчишки, да все бывает». Я повернулся и пошел, а они все смущенные стоят. Прошло где-то с годочек. Приходит соседка, которая рядом с ним живет, говорит: «Павел, ты себе не представляешь, как тебя здесь все уважают, как тебя все ценят». А я говорю: «А что мне уважать? Я здесь новый человек, мало я кого знаю, и меня никто не знает». Павел, она еще так протяжно: «Ты помнишь, год назад ты ходил, извинения просил за своих сыновей у того?» Говорит: «Вся на Сосны гудит, а там у нас 30 тысяч жителей живет. Все гудят, что это за люди, что могут просить прощения? Вот наша проповедь начинается с наших поступков. Мы еще ничего, может, не могли сказать им, но уже же наша жизнь пошла вперед. Господь всегда послал по два перед собой, куда сам хотел идти. Наша безупречность – это то, что идет впереди нашей проповеди. И тогда могут слушать нас со вниманием. Но это еще не конец. Прошло еще 2 года. После этого случая я встретил одного брата, с Москвы он пролетел, и заезжаю в свой двор, и вдруг одна бабулечка вскакивает, и меня, она сидела на скамейке, и меня приветствует двумя руками. Он мне говорит: «Слушай, я такой первый раз не вижу, за что случилось?» Я говорю: «Здесь целая история. Это, оказывается, мама того человека, в которого мои сыновья бросали эти камни. Когда она узнала от сына, что мы попросили извинения, сокрушались в сердцах своих, она меня по сегодняшний день, еще 3 года прошло, встречает стоя и машет руками». Друзья дорогие, проповедь наша имеет силу, когда наша жизнь соответствует тому, о чем мы говорим. Вестник и весть – это одно и то же. Это как две половинки одного яблока. И пусть нас Господь благословит. Вот еще на третье, на что хочу обратить внимание. Мы благовестие обычно планируем и правильно делаем. И вот все, что мы планируем, у нас то получается. Но бывают исключения. Бывает, когда мы ничего не планируем, но Бог планирует. И нас к этому призывают, и мы должны с Богом всегда согласиться. Это проповедь по побуждению. Мы не думали, мы и не планировали, но оно так и получается. Вы помните, когда апостол Павел вместе с несколькими путешествиями шел в одно место, Дух не допускает, в другое не получается. Вдруг македонянин в видении говорит им: «Приди, помоги нам». И вот написано в Деяниях 16:11, «заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Бог был инициатором этой планировки, оно все от Него исходило. Я говорю, я не исключаю, когда мы планируем, это обязаны мы так делать, и это и будем совершать. Но и это надо делать, как Христос сказал, и того не оставлять. То есть это особый момент. Написано Филиппийцам 2:13, Бог производит вас хотение и действие по своему благоволению. Есть у Господа свои планы, о которых мы даже ничего не знаем, но повиноваться Господу мы обязаны. Мне недавно рассказали один такой случай. Два брата в Индии имели побуждение от Бога в Саудовскую Аравию завести Библию. В Саудовскую Аравию стоит запрет на Библию. А вот у них такое желание внутри, у обоих. И они две коробки, не прятали, прям две коробки заложили Библиями, сели в самолет, приземлились в Саудовской Аравии, при таможенном досмотре открывают коробки. Это вы что, говорит, хлопчики? Библия запрещена здесь, сюда нельзя завозить. Но так как вы не прятали, видимо, вы не были осведомлены, мы вас пропускаем, а груз конфисковываем. Груз конфисковали, они вышли с аэропорта, взяли в аренду машину и в ближайшую гостиницу поехали. Когда они ехали в гостиницу, там был один такой круг, значит, по кольцу движения, и там были разные направления. Проехали не по этому кругу, подъехали к гостинице, и перед тем, как ложиться спать, помолились: «Господи, мы явно понимали, что ты нас побуждаешь вести Библии, но ни одной Библии с нами нету, все конфисковали, легли спать, у одного нету сна». И он внутренне такое чувство: езжай на то кольцо, на тот круг, где вы сегодня проезжали. Ну, услышал так внутри себя, думает: ну что за чувство такое непонятно прошло, проигнорировал, а это чувство второй раз пришло, третий раз, назойливо, и он думает: ну что делать, да, поеду, говорит, ну в крайнем случае час времени потеряю, ну что-то беспокойно, а его напарник спит. Вот он заводит машину, подъезжает к этому кругу и видит, с противоположной стороны несется грузовик с огромной скоростью. Грузовик на этом вираже, на этом круге, на повороте, у него вылетают некоторые вещи с его грузовика. Он не обращает внимания, выбирает нужное направление и движется дальше с этой же скоростью. Он подъезжает к этому кругу и узнает из упавших вещей две его коробки. Открывает коробки полной Библии, ни одной, чтобы кто-то взял. Как вот они запакованы были, так они лежат. В чем дело? Оказывается, это был аэропортовский мусоровоз. Он был полностью загружен, когда конфисковали у них эти два ящика, они закинули там с краю, а на повороте они слетели, потому что они на краю были. Он эти Библии взял, привез к себе домой, будет своего напарника, радуется, молится. Библии у них лежат, невозможно было провести. Но Бог корректирует наше служение. Он посылает нам такие иногда желания, побуждения, которых мы не планируем и о них ничего не знаем. Один случай расскажу со мной. Он был совсем недавно, был я в Туле на конференции, заехал в Москву у своей двоюродной сестры переночевать. С утра проснулись, кушаем, беседуем, вдруг стук в дверь. Заходит ее знакомая. И пока она раздевалась, чтобы пройти в кухню, мне сестра говорит, эта женщина закончила консерваторию, она музыкант, профессионал. И у меня внутри стало что-то пробуждаться. Да мало что она профессионал, да мало что она консерваторию, надо же благовествовать, надо же петь наши песни. Пускай мы без консерватории, без образования, без ничего, у меня все внутри загорелось. Она разделась, присела на кухне, стала кушать. Я говорю: вы не возражаете, Надежда, познакомились, если я вам спою? Ну, она говорит: да спойте на здоровье. Я дочку свою зову: Катюша, иди сюда. И мы запели одну, вторую. Она мне вторую партию помогает, а та перестала кушать. Вы даже можете на две партии петь? Я говорю: мы и на четыре можем, просто людей не хватает. Спели песни три. Она берет телефон, набирает номер: Александр, срочно иди к Маше. А он, видимо, отвечает, я по ее ответу понял, что, что случилось. Она говорит, ничего не случилось, но срочно езжай сюда. Через 10 минут еще один звонок. Заходит Александр, симпатичный мужчина. Она еще сказала, он тоже на гитаре играет, все. Он сразу вопрос, что случилось? Она говорит, ничего не случилось. К Маше дочкой. Ты, говорит, послушай, какие песни и как они их поют. Вот, которые вы мне спели, говорит, начинайте все сначала. А мы одну песню первую спели, помните слова «Подскажите мне», что Богу мы дадим отчет. Как прожил ты день сей, что пронес ты Богу, вырастил какой ты плод, все равно умрешь ты, и там в конце Богу дашь отчет. И вот мы с этого начали. Вижу, сердце этого человека растворяется. У нас завязалась такая интересная беседа. Я почувствовал, что этот человек непростой. Когда мы расстались, он меня обнял, поцеловал. Ну, вроде подружились, ушел. Я спрашиваю, Маша, кто это такой? Она говорит, генерал ФСБ. Я говорю, ну, приехали. Бог побудил сердце, дал такое сказать, спеть. Бог готовил этого человека к тому, чтобы услышать благовествование. Побудил сердце жена. Между прочим, моя сестра и позвонила. Ты сегодня не приходи, у меня гости. А там возьми и пришла. Она хотела как-то избавить. Я говорю, Бог планировал. И в сердце послало желание. Кто бы ему где-то сказал? А еще и обнял, и поцеловал. И добрые слова сказал, и Бог ему сказал о спасении. Друзья дорогие, проповедовать по побуждению – это тоже одна из сторон, когда Бог нас к этому призывает. Четвертое, на что хочу обратить внимание. Не упускать ни одной возможности, которую Бог нам дает использовать для благовестия. Апостол Павел в 20 главе 27 стихе в Деяниях святых апостолов говорит, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Он не упускал. Ни одной возможности не упускал, чтобы возвещать всю волю Божию. И так нужно делать. Я однажды вычитал вот какую историю. Евангелист Джон Гарпер беседовал на «Титанике» с одним молодым человеком. После того, как «Титаник» затонул, держась за доску, Джон Гарпер спросил этого человека, оказавшегося рядом с ним в воде, «Спасен ли ты?» Тот ответил, «Нет». «Веру в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». Их волны разлучали, опять они приближались. Он ему повторно этот же вопрос задал, такой же ответ услышал. И волны их разлучили навсегда. Вскоре в газете было опубликовано свидетельство одного шотландца. Он говорил, «Я последний человек, который спасся от вечной погибели через свидетельство Джона Гарпера». И в воде, оказывается, можно проповедовать. Довершить свое дело. Я не помню, это Григорий Васильевич рассказывал или кто. Где-то они крестили, а их милиция приехала, и прямо оттуда всех забрали в этот, в милицию. И вот его заводят в камеру, а там все эти крещаемые уже находятся. Я говорю, может быть, это не с Григорием Васильевичем, он лучше знает. Но не это важно. И он так обрадовался, что возможность была только покрестить, а возложить руки не дали. А теперь они попали в одну камеру, он там руки возложили, все довершили, все как надо. Вот так и здесь Бог начал беседу на «Титанику», завершил ее в водах, где он, так сказать, отошел, этот евангелист, в вечность, но спасение пришло к этому человеку. Еще, братья и сестры, что, почему нести нужно Божье Слово? В самом Божье Слове заложена огромная сила. Господь говорит через пророка Исаия, «Слово мое не возвращается ко мне тщетным». Еще 4:12 евреям, «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно само как огонь проникает». Я, мне кажется, наверное, повторюсь одним примером. Был на празднике жатвы, мне пресвитер говорит, «Здесь один умирающий очень хочет с тобой встречи». Я не мог даже представить, что это был за умирающий. Посетил его, узнал я. Этот человек всегда был на праздниках жатвы, был такой юморист, всегда подковыривал, да еще своим всем сверстникам говорил, да не слушайте, вот это там несут, что не знаем. И вот он с таким состоянием постоянно был на этих праздниках. Но вот однажды он услышал слово, огонь пришел на неизвестную землю, и как я желал бы, чтобы он уже возгорелся. И вот этот огонечек, а проповедник еще в заключение сказал, как хорошо, если Господь зажгет этот огонечек в наших душах и сердцах. 2 года с тех пор прошло, он сильно заболел и знал, что идет к концу. И вот он решил, вот этот огонечек, который пришел к нему от Бога, чтобы покаяться. Вот мы 2 пресвитера стояли рядом с ним, он еле-еле сполз со своей постели. Держась за табуретку, у него полились с 2 глаз обильные слезы. Прости меня, Господи, грешника, я так благодарен Тебе, что загорелся в душе моей тот светлый огонечек. Друзья дорогие, Слово Божие, даже если мы его где-то не так совершенно преподали, преподнесли, но если Господь кого-то усмотрел, чтобы это Слово его касалось, само Слово в себе имеет эту огромную силу для того, чтобы спасать грешника. Шестое, на что хочу обратить внимание, это ответственность. Когда мы с ответственностью относимся к этому служению, мы по-другому трудимся. Одно дело сделать, потому что мне сказали, я должен поехать, другое дело. Я это принял от Бога и с большой ответственностью отношусь к этому служению. Внутренно готовлюсь, молюсь, переживаю и так далее. Помните, в Колоссянам апостол Павел говорит, 4:17, «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Иеремии в 1 главе 9, 10, 17 стихи написано, «И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, и поставил тебя над народами и царствами, припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Вот какая ответственность. «И вложил я слово, и ты должен сказать все, что я тебе повелел». И мы знаем, что слово, которое мы несем, это слово, повеленное Богом и так далее. И мы должны с большой ответственностью это слово без искажения, как можно ярче, как можно доступнее, доходчивее донести до грешника. Профессор Генри Друмонд плыл на корабле и беседовал с капитаном корабля. И тот ему рассказал удивительную историю своей жизни. Он говорит, случилась однажды беда с нашим кораблем, и он затонул. И мы в шлюпке спаслись, я и вся моя, говорит, команда. У нас была с собой лампа, а дело уже было в сумерки, волны были немаленькие, и не оказалось ни у кого спичек. Мимо прошел корабль, который мог бы нас спасти, но нас не видит в этом полумраке. Мы как могли махали, все это было бесполезно. Капитан говорит, я попросил еще раз моих матросов, поищите, может быть, все-таки где-то спичка будет. И вдруг один матрос говорит, нашел. Единственная спичка. Нужно было только запалить этой спичкой фонарь и поднять его, и тогда с корабля, уже показывающий свой хвост, увидит их. Стал вопрос, кто будет ее зажигать? Например, Ваня, ты зажгешь. Нет. Он знает, что если спичка потухнет, ее выбросят в море. Потому что судьба всех их заложена в этой спичке. Второму, Петру, ты зажгешь. Нет. Дошло дело до капитана. Ты капитан, ты и зажигай. И этот капитан рассказывал эту историю этому профессору и говорит, я в жизни так не волновался. Такую ответственность взять на себя, я знаю, что в этой спичке судьба всех моих товарищей. Они сняли с себя одежду, они закрыли, говорит, меня, чтобы ни один ветерочек туда не проник. Насколько благоговели, насколько это было ответственно, судьбы их заложены в этой спичке. И, говорит, я сумел ее зажечь и подпалить вот эту лампу. Когда лампу закрыли, уже ее ни один ветер не потушит, мы подняли и были замечены. С корабля пришло спасение. Друзья дорогие, нам Бог доверил зажигать эту, может быть, последнюю спичку. В каждом нашем свидетельстве мы настолько должны все отточить, чтобы успеть сказать все. Может быть, больше с этим человеком никто не побеседует, он должен все узнать, и что он грешник, и кто его спаситель, и кто может его спасти. Вот в этих, может быть, коротких встречах делать все возможное. Братья и сестры, на любом месте, имея побуждение от Бога, и даже там, где не хотят нас слушать, все равно изыскивать пути, чтобы что-то сказать. Мне недавно тоже рассказывали, ехал один брат в поезде и решил побеседовать со своими пассажирами. Как только он заикнулся, они сказали, знаешь что, сядь и сиди, мы тебя слушать не хотим. Не дали никакой возможности. Он сидел и молился, Господи, как быть? То, что не слушают, это их сторона. То, что надо им сказать от имени Твоего, это уже Твоя, Господи, сторона. И пришла ему мысль, он говорит, ребята, дайте мне только 2 минуты. Вот я 2 минуты буду с вами беседовать, и потом я... прекращаю все свои разговоры. Ни одного слова я вам больше не скажу о Боге. Но они посидели, посмотрели друг на друга и говорят между собой, ну что такое 2 минуты? Да дадим, пусть он говорит. И дали ему эти 2 минуты. Он открыл Евангелие от Иоанна, 8 главу. И с 3 стиха начал читать. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, поставившую ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние и так далее. А он... низко наклонившись, писал перстом на земле. Потом они докучали его, приступили к нему, и он, подняв голову свою, говорит: кто из вас без греха первый бросит в него камень? И опять, низко склонившись, опять писал на земле. И сел. Как раз 2 минуты. Он медленно читал, чтобы в памяти остался. Они сидят между собой. Говорят: интересно, а что же он писал? Кто его знает, что он писал? Надо спросить его, чтобы он продолжил. Но мы же ему дали только 2 минуты. Но мы-то дали, мы можем снять ограничения. И вот они между собой заинтересованы. То есть уметь даже правильный вопрос задать, чтобы возбудить к них вот это желание продолжить этот разговор. Слушай, нам интересно, что же он там все-таки писал? Он говорит: ну, у меня мое время стекло, я вам обещал, что я больше ни одного слова скажу. Мы снимаем эти ограничения, можно все рассказать. И вот он как начал, и что они грешники, как я это, и что Господь Спаситель, и все он ему успел рассказать о Христе. Не упустить возможности. Делать все возможное в том, чтобы убедить грешника, как написано: пойдите, убедите всех и на улицах, и на перекрестках, и так далее, прийти на брачный пир. И пусть нас Господь в этом благословит. Братья и сестры, 7. Быть Божьим человеком. Всегда в этом служении мы должны быть на этой высоте. Как Писание говорит: ты же человек Божий. С этой высоты мы не имеем права сходить. И Бог этих людей, человек Божий, это тот, кто в руках Божьих. Он потому и Божий. И Бог через него может сделать все, что у него в планах. Искал я у них человека, Господь говорит. И действительно, беда, когда он их не находит. И как хорошо, когда он находит людей, которые поставят стену перед Богом, станут в проломе за землю или за народ и так далее. Один капитан искал себе радиста. Он отправлялся в сложное дальнее плавание, и откликнулись на его призыв 12 человек. И он должен из 12 быть выбрать одного. Он ищет настоящего радиста. Титаник погиб, потому что радист сколько телеграмм? По-моему, 7 телеграмм он получил, он всех отвергнул, игнорировал. Он даже капитану об этом ничего не сказал. Эти радисты приводят к гибели потом весь народ и весь корабль. Так вот, он искал себе настоящего радиста. И условие было такое: они сидели все в зале ожидания, и из этого зала была дверь, ведущая в комнату этого капитана. Он сказал: ко мне без разрешения никто не заходит. Сидите, ждите, я вас по одному буду вызывать, будет беседа, а потом я из вас изберу себе одного. И вот они, легкая музыка играет, они сидят и между собой рассуждают. Интересно, кто же попадет, кому же повезет, кто же будет его радистом? Вдруг среди из них, из этих 12, самый молодой радист по возрасту встал и решительно направился в комнату этого капитана. Они сразу сказали: какой он дерзкий человек, кто его вызвал, почему он пошел? Через несколько минут выходит капитан, положил ему руку на плечо и говорит всем: благодарю вас, что вы откликнулись на мою просьбу, пришли, я, говорит, нашел себе радиста. Они в удивлении: ты с нами-то не бесел, как ты уже нашел радиста? Оказывается, когда они сидели все и рассуждали, кто из них кому повезет, кто из них будет настоящим радистом у капитана, он в эти динамики отбивал тихонечко азбуку Морзе, в которой было записано: кто меня слышит, войдите ко мне в кабинет. И этот молодой радист услышал среди этой музыки вот этот сигнал и сразу пошел к нему. Божий человек слышит всегда голос Божий. Потому Бог говорит: искал я у них человека. Я верю, братья и сестры, что Господь среди нас многих найдет. И, может быть, многие сейчас слышат, говорят: Господи, хочу служить Тебе и проповедовать, насколько есть способности, силы, здоровье, буду служить Тебе. Кто-то уже слышит голос своего капитана и так далее. И последнее хочу сказать в заключение, друзья дорогие. Мы в очах Божьих непростые люди. Исаия говорит, 43:4, «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Вот кто мы перед Богом. Дорогие, многоценные, и Бог нас любит. Скажите, как на эту любовь или на отношение к Богу отнести сегодня к Нему, если мы дороги в Его очах? Я последний пример приведу, и мы скажем. Один человек был за границей. Ему на рынке попалось ожерелье. Очень красивое такое. И почти даром. Недорого он за нее заплатил. Когда пересекал границу к себе домой, таможенные службы на нее наложили очень большой налог. И он в удивлении говорит: слушай, я налог плачу больше, чем стоит эта сама вещь, которую я купил. Но спорить с таможенными службами невозможно. Он заплатил этот большой налог, но когда приехал в свою страну, сразу пошел к ювелиру. Говорит: посмотрите на это ожерелье, оцените, сколько оно стоит. Специалист посмотрел, говорит: 25 тысяч долларов. Он думает, может быть, шутит. Ушел, взял это ожерелье, пошел к другому ювелиру. И говорит, оцените, пожалуйста, это ожерелье. Он посмотрел на нее, исследовал и говорит, я вам сейчас даю 30 тысяч долларов за это ожерелье. Он ему рассказал все, как он ее покупал, какие налоги заплатил. Говорит, я ничего не могу понять. Почему так? Он дает ему лупу и говорит, посмотрите, что в этом ожерелье написано изнутри. Он взял и читает. Такой-то, такой-то от Наполеона. Наполеон дарит подарок своей девушке. Это ожерелье единственный экземпляр на планете. Оно как антиквар не имеет себе цены. И он говорит, что ценность этого ожерелья не в самом ожерелье, а в надписи. Вот эта надпись, которая стоит на наших душах, ты многоценен, ты дорог в очах моих, и я возлюбил тебя, это только и определяет цену нам с вами. Друзья, дорогие, мы в очах Божьих великие люди, спасенные, омытые. Мы в Его глазах, Он видит в нас проповедников, сильных проповедников, несущих Божью истину, Слово Божье в сердцах грешников, беспокоящихся за них. Вот кто мы в очах Божьих. Я не думаю, что Бог кому-то благословение сейчас приготовил здесь, а на кого-то даже смотреть не хочет. Если кто-то к нему сердцем повернулся, знайте, что вступило в силу это обетование. Ты многоценен, ты дорог в моих очах, и я возлюбил тебя. Ты Божий человек в моих руках, и на тебе моя надпись. Ты кровью моею омыт. Братья и сестры, за счет Его имени мы приобрели такую ценность. Мы бесценны на этой планете. Бог хочет, чтобы эти бесценные люди пополнили свои ряды новыми грешниками. Давайте мы помолимся за них. Помолимся о своих сердцах, о своем состоянии, чтобы соответствовать Божьему назначению. И пусть Его имя прославится. Аминь.